изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня не будет привычного разговора с психологом. С нами на связи журналистка из Киева Вероника Бегун. Это наша третья виртуальная встреча. Это уже можно назвать традицией. Традицией погружаться в мир чувств войны, в состоянии которой живет Украина. Вероника — наш проводник по этому эмоциональному лабиринту. В первом выпуске мы говорили о том, как себя чувствует Вероника спустя месяц войны, и затем вернулись к этому разговору спустя год. Прошло уже 2 года большой войны, мы снова встречаемся. На сей раз я хочу сразу перейти с «вы» на «ты» для того, чтобы этот разговор все-таки получился более искренним, более откровенным, чтобы мы сразу сократили эту дистанцию, которая нам в этом разговоре, как мне кажется, может помешать. Поэтому я говорю, Вероника, привет.
Привет, Александра.
Форма выражения.
Как ты себя сейчас чувствуешь?
Я себя сейчас чувствую очень-очень сложно. У нас было 4 дня тумана с перерывом на половину солнечного дня. И вот этот туман густой, он очень точно отражает мое основное чувство сейчас, ощущение от того, что происходит. Все очень сильно затянулось, все лучшие ожидания не оправдались. Есть попутно какие-то жизненные проблемы и какие-то другие испытания. И все в целом создает картину неимоверной тяжести, которую, конечно, нужно вынести и которую я выношу. Это один из самых сложных периодов и войны, и жизни вообще для меня.
Чем ближе 24 февраля 2024 года, тем чаще можно услышать, что приближается дата, которую называют 2 года большой войны. Если взять за точку отсчета 24 февраля 2022 года в твоей жизни, то сейчас ты бы сама как сказала? 2 года чего? Тумана? Или как бы ты описала этот период?
Нет, это однозначно 2 года большой войны. Это слово из 5 букв «война», оно, безусловно, ну, закрывает собой все остальное. То есть для меня 24 февраля 2022 года началась война, такая очень большими буквами война, и она продолжается.
Если разделить эти 2 года на главы, как в книге, то сколько их получится и как они будут называться?
Ну, это очень условное деление. Для меня оно очень субъективное. Но если говорить в универсальных терминах, я думаю, что для всех, кто в это глубоко вовлечен, первый год, он очень-очень отдельный и очень острый, а второй год — это совсем уже другое. Это уже совсем другой период, совсем другая жизнь. Еще раз говорю, очень условно. Я бы, наверное, разделила первую главу, бы назвала «Шок и слепота». Это то, что был период первый, очень острый. Потом, наверное, отдельный период — глава, которая называется «Страх смерти», потому что никогда так сильно я не испытывала столько раз подряд, как сейчас. Потом есть какая-то глава очень яркой надежды и веры в то, что осталось совсем еще немного. Я бы так, наверное, ее назвала «Еще немного». Да, подожди, еще немного. А потом глава, ее название все больше проступает, как «Так будет всегда». Это не какие-то там устрашающие слова, потому что я думаю, что надо быть к этому готовым. И вспоминая, опять же, Виктора Франкла, которого мы с тобой тоже вспоминали не раз в наших разговорах, он как раз-таки говорил, что лучше всего выживают люди, которые готовы к тому, что это будет долго, и нужно это вот это очень долго пережить. Вот я пытаюсь себя к этому подготовить. Не уверена, что уже готова, но пытаюсь быть готовой.
Я напомню нашим слушателям, что познакомились мы благодаря тому, что ты начала вести дневник на своей странице в Фейсбуке, рассказывая о том, что происходит каждый день. И в том числе там было очень много твоих личных переживаний, то есть ты реально рассказывала о том, что ты чувствуешь. Вот последние твои записи, которые также публично доступны в Фейсбуке, говорят о том, что наступила какая-то новая стадия. Я прочитаю просто несколько заметок, и это станет понятно. «Мы норм опять в других районах». Это я только что написала в чате подруги из Германии и удивилась, какая ритмичная строчка из меня выпрыгнула. Все как обычно. Утром читала новости про новые человеческие жертвы и разрушения и думала, какой черствой и циничной я стала. Ни слез, ни острых эмоций не осталось. Голая статистика и боль, притушенная бесконечной тяжестью ежедневного потока таких новостей. Вместо страха и ненависти полная опустошенность у меня. Все как обычно, опустошенность, нету ярких эмоций. Все так?
Нет, какие-то общечеловеческие вещи, они сохраняются, несмотря ни на что. Я в этом посте и в других просто очень хотела оправдаться, подчеркнуть, что очень сильно пострадала моя общая эмпатия, моя какая-то общая гуманность, что ли, которую я всегда считала своей сильной стороной. Просто невозможно так долго находиться вот в потоке таких страшных новостей и при этом остро каждый раз сопереживать всем людям, с которыми это происходит. Поэтому у меня это перенеслось на мой уровень личного общения тоже. Я стала чувствовать, что я там забываю подруге переспросить, как она себя чувствует, если она вчера жаловалась на мигрень, с днем рождения кого-то поздравить, что-то там уточнить у человека, которому нужна поддержка. Я вот это в себе отслеживаю. Плюс меня очень трогает все, что происходит с животными. Это тоже, наверное, какая-то сублимация своеобразная, потому что, как известно, животным легче сочувствовать, их легче жалеть. Эмоции, безусловно, есть. Просто общий фон моей эмоциональности и моей способности сопереживать понизился, и мне от этого очень горько, но я ничего с этим сделать не могу.
Когда началась полномасштабная война, многие сказали, что оттенков больше нет, мир делится теперь на белое и черное, добро и зло. Я помню, что мы обсуждали это в том числе и в наших разговорах, но вот сегодня твой мир черно-белый, появились ли в нем новые оттенки или, возможно, все оттенки вообще ушли на второй план, и он превратился в какой-то однотонный мир?
Нет, у меня был тоже этот момент, я хорошо помню, на третий или четвертый день войны, когда показалось все черно-белым абсолютно, что вот есть злые люди, есть людоеды, есть все остальное человечество. И эта палитра черно-белая всегда присутствует. Я, кстати, терпеть ее вообще не могу ни в чем, там, ни в одежде, ни в интерьере. Но я очень четко понимаю, что мир многообразен, разноцветен. И сейчас у меня скорее ощущение, вот я пытаюсь это визуализировать, что я нахожусь в такой какой-то серой зоне. Серый в плане радости, общей радости, потому что общая радость, несмотря на присутствие жизни вовсю, она все равно подавлена тем, что происходит, сколько разрушений, сколько жертв, и как это все продолжается каждый день. Мы сейчас прямо разговариваем во время воздушной тревоги. При этом весь остальной мир, я знаю, что он такой же разноцветный и такой же прекрасный. Даже на территории Украины, я осенью была впервые в Карпатах, там не бывает воздушной тревоги, там нет комендантского часа, и там очень все разноцветно. Я сделала очень много красивых фотографий, палитра была очень богатая. Я знаю, что она есть в мире, но это в каком-то другом мире, не в моем, к сожалению. Мой мир, вот этот маленький, если говорить о мире как о месте, в котором я живу, не о моем личном внутреннем мире, а о месте, то он сейчас очень серый, к сожалению.
Когда мы записывали нашу программу, вот год спустя, мы говорили о том, что весь год ты вообще не покидала Киев. И я так понимаю, что впервые ты куда-то уехала спустя полтора года.
Да, спустя полтора года я впервые уехала в свой любимый Львов. Потом у меня была вот эта прекрасная поездка в Карпаты, а потом еще и даже в Закарпатье я съездила на один уикенд. Это было очень-очень приятно и помогло мне эмоционально.
Изменилось ли что-то в отношении к добру и злу? Потому что я помню, когда ты безоговорочно верила, что добро победит, а сейчас эта вера уже не столь сильна.
Я и сейчас в это верю, Саша. Нас так воспитывали, что добро побеждает. Нам казалось, что вся литература, все искусство, там весь кинематограф, он весь об этом, что всегда будет хэппи-энд, всегда добро победит. Но когда мы стали взрослыми, когда мы оказались на настоящей войне, буду говорить про себя, то приходится слушать политологов, которые тебе объясняют, что да, добро побеждает, но в долгосрочной исторической перспективе. Сколько эта долгосрочность может составить в случае с нашей войной, никто сейчас не знает. Я лично себе просто говорю, что надо с этим смириться и понимать, что когда-нибудь следующее поколение, там моя дочь, ее дети, они увидят эту победу добра, они увидят, когда все будет расставлено по местам. Но увижу ли победу добра я больше не уверена. Вот в начале войны мне это помогало, просто переживать все происходящее. Добро победит, зло будет наказано, мы все это увидим. Прежнему надеюсь, что это произойдет, но я больше не уверена, что я это увижу собственными глазами.
Еще одна такая очень важная тема, о которой говорили и год назад, о том, что наступает такая усталость от войны. Тут уже прошло 2 года. Чувствуешь ли ты тоже именно эту усталость?
Очень сложно отделить мою усталость от самой войны. Ровно в середине 2-го года войны ко внешней войне добавилась внутренняя война. Я получила диагноз онкология, и это во многом для меня, затмило все происходящее вокруг. Почему так сложно отделить одно от другого? Потому что ты не знаешь, вот эти твои переживания, они связаны с какими-то физическими процессами, которые происходят. То, что ты не можешь наладить свой сон, это связано с тем, что у тебя какой-то там постменопаузный синдром или какие-то последствия облучения, или у тебя это хронический стресс от того, что город, в котором ты живешь, регулярно обстреливают ракетами, дронами и так далее. Точно так же очень сложно отделить войну от остальной жизни. Война все время в это вплетается, и в конце 2-го года они уже так переплетены, как я говорю, сюжет для маленькой новеллы. В то утро, когда я ехала получать свой диагноз, я еще тогда не знала, подтвердится у меня рак или нет. Я вышла на улицу, и началась очень серьезная атака, и у меня была дилемма. Либо бежать в укрытие и не ехать, либо рискнуть и просто идти. И я шла и цинично улыбалась, что я могу погибнуть от ракетного обстрела, не узнав, есть у меня онкология или нет у меня онкологии. Вот такая как бы очень злая ирония судьбы. Так во всем остальном отделять очень сложно. Поэтому у меня лично есть ощущение очень сильной хронической, просто подавляющей усталости от всего. Но точно ли это от войны или от всего происходящего в моей жизни, отделить не могу никак.
Ты сказала, что вот появилась эта личная война. Можно ли сказать, что эта личная война, она все-таки сместила эту большую войну в сторону, и все-таки больше эмоций, переживания были сконцентрированы на себе самой, на этом маленьком мире в большом?
Абсолютно, абсолютно. Это для меня сенсационное открытие. Я бы, если бы об этом прочитала раньше или узнала, я бы, может быть, не поверила, что так может быть. Но у меня это произошло именно так. Мой процесс лечения, общения с врачами, какие-то другие переживания, что я этого не избежала, оно полностью затмило. Я больше скажу. Люди, которых разочаровывают дети, для которых что-то происходит, даже какой-то конфликт на работе, они тоже это переживают очень остро. И когда они переживают что-то острое и личное, это я знаю просто из своего общения с близкими людьми, это тоже затмило. Ракетные атаки, осознание того, что Украина находится под огромной опасностью и так далее. Так устроен, видимо, человек, видимо, это нормально. И я это на себе испытала и была поражена, что это так работает.
А как это сработало на страхе смерти? Потому что, к сожалению, твоя личная война, получается, опять-таки затронула этот вопрос. Какие были эмоции, именно связанные с этим страхом смерти? Как второе дыхание получил в тот момент? Или такое уже было привычное состояние этого страха?
Нет, оказалось, что этот страх смерти тоже как бы отдельный, да. То есть одно дело, когда ты утром просыпаешься от того, что за окном взрыв, там или работает ПВО, или куда-то попал дрон в один из соседних домов, и ты четко понимаешь, что этим домом мог быть твой дом и так далее. А тут страх смерти другого рода, потому что он связан с семейной историей. Это, в принципе, даже не страх смерти, это просто такое четкое осознание, что мы же живем все, если ты замечала, так как будто мы будем жить вечно. Я много раз это отслеживала за собой, с другими людьми. А когда ты знаешь, что у тебя онкология, ты уже четко понимаешь, что тебе указывают более конкретную дату твоего окончательного ухода. И ты как бы это принимаешь, у тебя нет другого выбора. И здесь я вообще должна заметить, что страх смерти — это тоже очень-очень субъективная вещь. Я вижу, как по-разному люди реагируют. То есть есть вот эта острая реакция. Если ты слышишь звук взрыва, то, наверное, все люди рефлекторно реагируют одинаково. А в целом, как и страх боли и так далее, далее. Очень по-разному у всех это происходит. Я могу точно сказать, что жизнь вот под этим двойным страхом смерти, с одной стороны, связана с войной, с другой стороны, связана с диагнозом, который считается одним из самых смертельных, в зависимости от фазы. У меня она начальная, поэтому прогноз оптимистичный. Я понимаю, что все остальное зависит от меня. Но есть какие-то законы и какие-то процессы, на которые я никак не могу повлиять. И когда мне очень сложно, я себе это напоминаю. Вот буквально на днях очень активно это в Киеве обсуждали. Яркий, успешный, молодой, спортивный 46-летний мужчина утром вот в Киеве, вот во время войны, погиб от остановки сердца в спортзале. И ты понимаешь, что все равно есть какие-то законы, на которые не влияет даже война. И, наверное, это по-детски, но меня это немножко утешает.
Форма выражения.
Насколько война в целом подсвечивает жизнь. То есть я имею в виду, что вот в этих эмоциях, в этих переживаниях ты как будто бы начинаешь больше ценить жизнь, больше ценить то, что есть, больше замечать какие-то мелочи и радости жизни. Так это работает?
Ты очень точно сформулировала, потому что я все время изумляюсь буквально каждый день, как жизнь вот буквально просачивается в маленькие какие-то отверстия войны, но она не дает войне никакого шанса. И то, что люди там рожают детей, то, что люди женятся, то, что люди отмечают праздники, вот, хотят танцевать где-то в ресторане или в каком-то клубе. Многие это осуждают, но для меня это именно про победу жизни над войной. Преимущество того, что я попала в такую ситуацию, оказалась среди тех, кто на себе переживает большую войну, в том, что ты собственный опыт получаешь именно этот. Ты видишь, насколько жизнь больше войны, любой, даже самой большой войны. И я это вижу во всех своих проявлениях, в том, что мне хочется купить букет цветов, что мне хочется приготовить что-то вкусное, что мне хочется увидеть какой-то спектакль или какую-то выставку, или поговорить там с подругой про мужчин. Оно все никуда не девается. То есть утром баллистические ракеты летали, люди прятались в метро, а потом ты через час, там, через полчаса выходишь, и все как обычно. Они пьют кофе, гуляют там с собаками, обнимаются на улице, ссорятся и так далее. И вот это, конечно, потрясающее открытие. Оно такое вроде бы банальное, но оно очень-очень греет.
Насколько война открыла двери в такой мир негативных чувств, когда это все стало легитимно, когда все это стало нормой? Ненависть, злость, агрессия, осуждение. Ты бы могла сказать, что да, война легитимизирует определенные негативные чувства и превращает их, возможно, на какой-то период в норму?
Я в этом смысле тоже, наверное, не самый удачный пример, потому что я и раньше тебе признавалась, и 2 года спустя могу тоже сказать, у меня нет такого давлеющего чувства, как ненависть. Мне это никак не помогает, мне это ничего не дает. Я это наблюдаю очень буйным цветом в соцсетях. Я вижу, как люди пишут их ненавистнические какие-то сообщения. Я этих людей понимаю. Я понимаю, что это их способ защиты. Но в моем ближнем кругу такого нет вообще. Никто не говорит о ненависти. Люди говорят об усталости, о каком-то отторжении чего-то, о боли. Поэтому я не живу под флагом ненависти, и за эти 2 года не было периода, когда бы я под ним жила. Я больше испытываю опустошение и разочарование. Это такое детское разочарование в человечестве, оно не прошло. Это твоя проблема, Вероника, живи с этим. Просто прими это. Вот человечество такое, какое оно есть. Не такое, как ты думала раньше до войны, оно такое.
Раз уж мы заговорили о социальных сетях, не можем обойти эту тему стороной. Мы познакомились благодаря тому, что ты вела дневник в социальной сети Facebook и назывался «Хроника войны». Но вот первый год ты писала каждый день. Почему спустя год после начала большой войны заметки уже перестали быть регулярными, и к настоящему моменту он пока что так и не восстановился, этот дневник? Что произошло?
Тут есть несколько причин. Первая причина — то, что первый год был очень острым периодом. Мои посты, они буквально меня спасали. Они были моей терапией, и я вот буквально нажимая на кнопку «Запостить», я испытывала облегчение. Мне это очень помогало. Я иногда писала с вечером уже с полузакрытыми глазами, буквально засыпая, но я хотя бы несколько строчек писала, чтобы этот день отметить. Когда стало понятно, что война не заканчивается, и этой остроты уже не было, и она вся растворилась в каком-то очень-очень тяжелом киселе, я, наверное, утратила этот смысл ежедневного и уже не чувствовала такого облегчения от своих постов. А вторая причина — это то, что хотелось, чтобы это были дневники жизни, а война продолжалась, и в этом было какое-то противоречие, это тоже мне мешало. А третье — то, что я не сразу осознала, но потом об этом даже написала, что я стала себя чувствовать каким-то рупором войны, источником адреналина от человека, который сидит в Киеве и отчитывается, как он пережил там ракетную атаку, проснулся он или нет, слышал он взрывы или нет, из-за того, что рост моей аудитории был связан именно с началом войны. Но когда я об этом написала, несколько человек написали, что нет, ты не являешься источником информации о войне, ты, наоборот, о жизни, и твои эмоциональные посты, они очень помогают верить как раз-таки во все хорошее. Пока у меня не получилось, мне не хватило ресурса ежедневно опять что-то писать. Я пишу в бумажном блокноте, я очень большой фанат бумажных блокнотов, и я пишу от руки. Когда я узнала о диагнозе, я стала каждый день писать, просто чтобы отслеживать, что со мной происходит и как я с этим справляюсь. А здесь я не исключаю, что я вернусь к этому.
Есть такая иллюзия, что людям не нужны чужие переживания, и хочется их тогда скрыть. А если приходится какую-то часть своих переживаний скрывать, то получается, что не искренне. На этом перекрестке может приниматься такое решение, что я лучше не буду рассказывать ни о чем, чем буду рассказывать только какую-то часть. Получится все равно нецелостная картина. Были ли такие еще переживания, были ли такие размышления, и не является ли это в том, в том числе причиной, почему в какой-то момент дневник прекратил свое такое публичное существование?
Это абсолютно обо мне, потому что я стопроцентный максималист, ну, либо все, либо ничего. Единственное, что скажу, что все-таки самые какие-то яркие моменты второго года и самые важные, не все, некоторые я упустила, они остались в моей голове там, или в моих личных заметках, но какие-то очень-очень основные дни и минуты этого второго года я все-таки в Facebook вынесла, они там есть.
Как правильно поддержать человека, вот когда он переживает эту войну, непосредственно находясь там, где это и происходит, не вдали от родины, пишет об этом публично, о том, что он чувствует, о том, что происходит. Какая обратная связь важна, какая обратная связь нужна и в какой форме эффективнее всего ее было бы выражать?
Круг людей, которые меня читают, с которыми со мной взаимодействуют на Фейсбуке. Большинство из них я не знаю лично, но они просто прекрасны. И я часто слышу этот комплимент, что комментарии под моими постами очень приятно и интересно читать, потому что там приятная публика собралась. Понятно, что я тоже этому посодействовала тем, что забанила несколько людей, которые были агрессивными или просто неумными. Для меня самое главное, чтобы человек был искренним и не руководствовался штампами. Например, слова «держись». Еще я терпеть не могу, честно скажу, гифки. Я не люблю все, что шаблонное. Я, наверное, лучше всего на примере скажу поздравление с днем рождения. Не удивляйся, вот мне кажется, это хорошо объяснит. Если у человека день рождения, и ты не знаешь, что ему написать, кроме слов «с днем рождения», мне кажется, что лучше не поздравлять. То же самое с поддержкой. Если у тебя есть хотя бы два слова, но какие-то лично от себя не банальные, тогда, мне кажется, их стоит писать. Если таких слов нет, а просто хочешь сказать «держись», лучше не писать. Я просто очень остро реагирую на банальности. Но я не хочу сейчас выглядеть такой фифой. Я благодарна за любую поддержку, я всегда ее чувствую, я очень ее ценю. Так что поддержка, когда она идет от души, мне кажется, что она хороша в любой форме.
Что для тебя является сейчас такой самой главной внутренней опорой? На что ты опираешься?
Наверное, все-таки на теорию маленьких радостей, вот каких-то микроскопических, и на возможность и способность, которая у меня всегда была, но она раньше выглядела более отрицательно, чем сейчас. Сейчас она помогает просто жить вот изо дня в день, из минуты в минуту. Вот это, наверное, то, что больше всего помогает.
Я обратила внимание, что 31 декабря 2023 года ты написала, что мы вернули нашу маленькую семейную традицию, довоенную, пришли втроем к главной елке с утра. Почему это было важно? Какие-то еще довоенные традиции вы вернули в свою жизнь?
Ой, ты у меня спрашивала про елку, я улыбалась, потому что я очень гордилась этим. До того, как началась война, мы вставали в 6 или раньше и в темноте приходили на Софийскую площадь, где стояла елка, уже горела, но практически там никого не было еще. И нам это очень нравилось. Потом ушли завтракать. Мы — это я, моя дочка и ее отец. И в прошлом году мы не смогли это сделать просто потому, что так рано очень сложно даже из-за комендантского часа там успеть на елку. Кроме того, это как-то выглядело более опасным. И елка такая получилась скудненькая. Вообще даже такого не было порыва. А в этом году мы договорились, что мы это сделаем. Правда, уже не в темноте, а уже было светло. И оно все получилось не так, как до войны, естественно. Оно все было по-другому. Но сам факт, что мы эту традицию вернули, он очень нас согрел и был таким хорошим началом праздника. А все остальное, я тебе скажу, что по большому счету все традиции, которые были, мы, например, там раз в неделю обязательно встречаемся на завтрак или на обед втроем. Но опять же, это уже традиция, которая возникла во время войны, потому что дочка начала жить отдельно уже после начала войны. У меня традиция, которая меня всегда очень помогает, которую я иногда прерываю из-за погоды там, или из-за физического состояния. Каждое утро гулять в ботсаду. Она тоже вернулась. В начале войны ее не было, потому что ботсад был закрыт. Просто вот встреча с подругами на кофе. То есть вот какие-то приятные вещи, за которые ты держишься. И мои подруги, которые живут в Израиле, которые после 7 октября, уже 8 октября пошли делать маникюр. Мне кажется, это очень важно. Вот какие-то такие маленькие рутинные традиции и правила, которые ты соблюдаешь. Возвращаясь к вопросу о том, что держит, это тоже очень держит. Вот твоя рутина и какая-то внутренняя дисциплина, и какая-то внутренняя структура, которая для тебя важна в твоей жизни.
Поскольку мы заговорили о 31 декабря, я всё-таки не могу не спросить, с каким чувством ты встречала Новый год, что ты загадывала, потому что, ну как ни крути, с детства это такое волшебное время, и нам чуть больше, чем обычно, хочется верить в чудо.
Ничего про войну не загадывала, про мир и войну, как многие люди делали, как я делала в прошлом году. Потому что я просто поняла, это и так было понятно, что от меня это не зависит. Поэтому я загадывала то, что касается моего сокровенного, моей жизни. Тех, кто не переживал такого, могу, наверное, немножко удивить, что война не решает те проблемы, которые были до войны или которые не связаны с войной. Например, там проблему своей нереализованности в каких-то вопросах или проблему каких-то комплексов, которые остались здесь. Детства или не были решены там в юности и так далее, проблемы каких-то отношений. Война это не затмевает. То есть она какие-то другие создает сложности, но вот это все оно остается в жизни, и очень хочется это решить. Поэтому я Новый год встречала с мыслями просто о жизни. О войне я практически новогоднюю ночь не думала. Сама себя этим удивила, но это так.
Я обратила внимание на пост, который датирован 12 января этого года. Если бы меня спросили, какое волшебство я хочу пережить больше всего, сегодня я ответила бы так. Включите мне машину времени на один день и дайте поговорить с живыми родителями. Ну ладно, хотя бы на один час, я согласна. Что бы ты им хотела сказать?
Это очень-очень много чего бы я им хотела сказать. Наверное, бы хотела разрешить те противоречия, которые между нами были, которые так не были решены, потому что родители рано ушли, мама в 56 лет, папа в 66. Ну и, конечно, я написала этот пост, потому что я периодически сталкиваюсь с какими-то вопросами, которые я могу задать только им. Когда я, допустим, пытаюсь вспомнить свое детство и какие-то моменты, которые частично там стерлись из памяти или которые для меня важны, а спросить не у кого. Конечно, моим родителям было бы сейчас очень тяжело, что я оказалась именно в Киеве. Мне бы понадобилось еще очень много ресурсов, чтобы еще их успокаивать в этом. И я это понимаю, поэтому часто о них думаю и мысленно с ними разговариваю.
Мы уже говорили о том, что война отлично подсвечивает жизнь, но есть еще вот этот момент счастья, и ты в одной из своих заметок написала, что мне надо для счастья прямо сейчас, чтобы не было опасности с неба, чтобы люди оставались живыми, чтобы хотелось радоваться снегу, чтобы не было войны, чтобы требования к счастью опять выросли. Расшифруй это чуть-чуть побольше, потому что, мне кажется, это очень важная мысль.
Это мысли, которые очень ярко характеризуют эмоциональные качели, на которых я постоянно нахожусь все эти два года. Это когда вот ты выдыхаешь, понимаешь, что ты уцелел, что все хорошо у тебя, у твоих родственников. Например, вот в одном из пострадавших домов, и не в одном, у меня есть знакомые люди, которые уцелели. Тебе кажется, что ну все, да вот что тебе еще нужно? Ты сейчас в безопасности, и почему ты это не ценишь? Или очень яркий пример, мы прошлую зиму жили в постоянных блокаутах, без света, без электричества, с темными улицами, дома с неработающими приборами и так далее. Эта зима в моем доме не было ни одного отключения. И я тогда тоже писала, что люди, если у вас есть электричество, чувствуйте себя счастливым. Но человек так устроен, что как только ему обеспечивают какую-то базовую основу его существования, его счастья, ему, естественно, хочется сразу же другого, чтобы он мог себе купить там что-то, что он, о чем он давно мечтал, или чтобы он мог куда-то поехать, или чтобы он мог увидеться. Вот я бы, например, очень хотела увидеть своих близких подруг, которые все не в Киеве. То есть оно сразу очень быстро нарастает. Это, как говорят, что с доходами. Как только они растут, твои потребности растут еще больше. Также потребность счастья. Но то счастье, о котором ты думаешь, когда ты только что узнал, что воздушная тревога закончилась, и тебе уже больше сегодня ничего не угрожает, и счастье, когда ты думаешь, какого тебе платья не хватает или какую бы ты работу хотела для того, чтобы обеспечивать себя должным образом, это какие-то совсем другие вещи. Это тоже новое открытие про человеческую природу, которого у меня бы не было, если бы у меня не было вот этих качелей, на которых я нахожусь во время войны.
Помнишь, мы говорили о том, что у тебя был период, когда ты вообще не могла плакать, был период, когда ты вообще не могла смотреть какие-то фильмы, смеяться. Как с этим обстоит сейчас вообще? Все ли ты уже можешь?
Это тоже вошло в какую-то рутинную колею, но для меня никогда слезы не были средством защиты или облегчения. Мне очень легко заплакать от какой-то растроганности или от какого-то очень эмоционального яркого момента. Для меня это очень просто. Со смехом и с пением сложнее. Я добавлю сюда еще пение, потому что знаю, что оно очень полезно. Но для меня, если я начинаю петь, я сразу начинаю плакать. У меня вот это напрямую связано. Смеюсь. Хотелось бы смеяться чаще, но когда есть повод, смеюсь всегда. Вот мы в выходные с близкими играли в настольные игры, и там было много моментов для смеха. Это, конечно, прекрасная терапия всегда. И хотелось бы больше смеяться. То есть мне кажется, что все мои рефлексы, инстинкты в порядке. Просто они какие-то из них приглушены, какие-то, наоборот, обострились из-за каких-то нервных моментов и стресса. Но в целом мне кажется, что все мои функции базовые, они все восстановлены, все работают, все ждут мирной жизни, но никто не знает, когда она будет и будет ли для меня.
Наша программа выходит на рубеже, когда исполнится 2 года большой войны и начнется отчет 3-го года. Какие чувства ты испытываешь по этому поводу?
Я подумала заранее о том, что я напишу 24 февраля, но это больше такое рациональное сознание. Просто честно скажу, 2-й год или 3-й уже почти нет разницы. И я где-то читала, что если война продолжается больше года, то есть большая угроза, что она может продлиться и десятилетия. И таких войн много в истории человечества. Мы вот обозначили, начинается 3-й год войны. Ну и что? Ну ничего нового в этом нет. Просто вот такая отметка, очень, очень формальная, я бы сказала. Это вот как раз-таки индикатор моей какой-то общей опустошенности и притупленности моих чувств, которые раньше были более яркими.
В завершении нашего разговора хочу привести еще одну цитату из твоего дневника. «Так хочется закрыть глаза на несколько мгновений и проснуться в белом и тихом от снега городе, где больше нет комендантского часа и уже никогда не включат сирену, куда больше не летают ракеты и беспилотники с взрывчаткой, только пассажирские самолеты из разных стран. Неужели я так много хочу?» Хочется ли тебе что-то добавить к этому?
Ну вот ты спросила, могу ли я еще плакать. Я сейчас дослушала и заплакала, потому что представляю, как это все просто на самом деле, чтобы все было просто, чтобы все было по-человечески, а не как-то вывернуто наизнанку. И мы в этой изнанке как в норме оказались. Я хочу к этому добавить. Мне очень важно, чтобы каждый человек, который наблюдает за нами со стороны и который не может понять, как это все происходит и как мы это все выдерживаем, чтобы он верил прежде всего в то, что жизнь сильнее, жизнь больше, обязательно тихий город вернется, будет обычная, привычная жизнь со сменой сезонов и модных тенденций в одежде у людей. Может быть, это будет для кого-то другого, для других поколений, но это обязательно будет. И вот в этом абсолютно уверена, и это меня держит в более-менее стабильном состоянии.
Большое спасибо за то, что ты нашла и время, и желание, чтобы поговорить сегодня об этих чувствах, которые ты переживаешь, и поделиться самым сокровенным. Мне кажется, что получился очень искренний разговор, и я бы хотела, чтобы ты возобновила регулярный дневник виртуальный, чтобы можно было чаще встречаться и следить за жизнью, которая происходит. Я помню, что когда мы записывали программу в преддверии первого года большой войны, я начинала наш разговор с того, что я очень надеялась, что этого разговора никогда не будет, потому что все уже закончится, и нам не придется обсуждать что-то. Но со своей стороны я хочу сказать, что я бы хотела продолжить традицию наших бесед. Сейчас немножко по-другому смотрю на это. Я очень рада, что этот разговор состоялся. Я очень благодарна тебе за то, что ты нашла в себе это желание и смелость об этом говорить и доверилась мне сегодня. Так что, Вероника, большое-большое спасибо и до новых встреч.
Спасибо тебе огромное, Александра. Я воспринимаю это как большой подарок, потому что все наши разговоры для меня очень целительные, они мне очень помогают, и я бесконечно счастлива, что с тобой познакомилась.
Спасибо большое за такие слова, но настало время нам прощаться. Дорогие слушатели, на этом я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.